эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 января, среда, четверг, простите, вторник. Скинвалид Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Ираклий Гарибашвили в Израиле. Тбилисский бюджет до сих пор не принят. Спор вокруг строительства гостиницы на территории парка Ваке. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
Новостях. Обязанности премьер-министра Украины будет исполнять первый вице-премьер Сергей Арбузов. В Женеве отменена вечерняя сессия переговоров по урегулированию в Сирии. В Брюсселе завершился саммит ЕС-Россия. Обязанности премьер-министра Украины будет исполнять первый вице-премьер Сергей Арбузов. Об этом заявил агентству «Интерфакс Украина» пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко. Лукьяненко сообщил, что президент поручил Кабинету министров продолжать выполнять свои полномочия до начала работы нового правительства. Он добавил, что заседание правительства, запланированное на 29 января, скорее всего, проведет уже Арбузов. Ранее сообщалось, что президент Украины Виктор Янукович принял отставку премьер-министра Николая Азарова и его кабинета. Во вторник Азаров подал в отставку, заявив, что делает это ради мирного урегулирования политического кризиса в стране. Отставки правительства требовали сторонники оппозиции, проводившие акции протеста в Киеве и других городах страны с ноября прошлого года в ответ на отказ кабинета подписать соглашение о ассоциации с ЕС. Во вторник же Верховная Рада Украины на экстренном заседании отменила основную часть названной оппозицией диктаторскими законов о ужесточении ответственности за нарушения в ходе массовых акций. Договоренность об отмене этих законов была достигнута накануне в ходе переговоров лидеров трех оппозиционных фракций с президентом Януковичем. В Женеве отменена вечерняя сессия переговоров по урегулированию в Сирии. Как сообщили западным агентствам члены делегации сирийской оппозиции, причиной стало категорическое несогласие делегации официального Дамаска касаться вопроса о переходном правительстве, при том, что необходимость его создания была оговорена еще на международной конференции по Сирии «Женева-1». В результате спецпосланник ООН и ЛАК по Сирии Лакдар Брахими, выступающий посредником на нынешних переговорах, отменил вечерние консультации. После утренней сессии представитель сирийской оппозиции Луэ Эс-Сафар заявил, что повстанческая армия готова снять осаду с любых населенных пунктов, если силы президента Башара Асада прекратят осаждать старый центр города Хумс, который контролирует повстанческая свободная сирийская армия. Дамаск не пропускает гуманитарную помощь не только в Хумс, но и в города Муадамия, Дума, Ярмук, Млейха и Берзех. США заявили, что режим Асада чинит препятствия переговорам в Женеве. Прямые переговоры между сторонами сирийского конфликта начались в Женеве 25 января.
Эхо Кавказа. Новости.
В Брюсселе завершился саммит ЕС-Россия. На итоговой пресс-конференции глава Европейского совета Херман Ван Ромпей призвал положить конец насилию на Украине. Он также заявил, что с Москвой достигнута договоренность о обсуждении вопросов ассоциации с ЕС стран-участниц Восточного партнерства. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу приветствовал отмену Верховной Рады Украины законов, ограничивающих гражданские права. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что не видит противоречий между европейской и евразийской интеграцией и выступил за расширение сотрудничества Москвы и ЕС. На саммите сначала прошла встреча Путина с главой Европейской комиссии Жозе Мануэлем Барозу и Ван Ромпеем за закрытыми дверями. Затем переговоры продолжились в формате рабочего обеда с участием верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон и главы представительства Еврокомиссии Вигадес Ушаскас. С российской стороны участвовали первый вице-премьер Глава МИД Сергей Лавров и представитель России при ЕС Владимир Чижов. Западные агентства сообщили, что одной из главных тем обсуждения станет Украина. Из-за кризиса на Украине серьезно осложнились отношения между Евросоюзом и Россией. Стороны обвиняли друг друга во вмешательстве во внутренние дела Украины. Перед началом саммита около штаб-квартиры ЕС в Брюсселе прошли акции протеста против визита Путина. Среди демонстрантов были две активистки украинского феминистского движения «Фемен», которые выкрикивали лозунгу в защиту Евромайдана. Два наиболее заметных политических и военных деятеля боснийской войны впервые за долгие годы предстали сегодня вдвоем в зале суда. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич призвал Гаагский трибунал в качестве свидетеля своего соратника, бывшего командующего сербскими войсками в Боснии, генерала Ратка Младича. Караджич обвиняется по 11 пунктам, включая геноцид, в связи с убийством тысяч мусульман в Сребренице в 1995 году. И Караджич, и Младич, обвиняемые Международным судом по бывшей Югославии, не признают своей причастности к военным преступлениям и преступлениям против человечности. На открытии очередных слушаний по делу Караджича во вторник адвокаты Младича заявили, что их подзащитный не должен давать показаний. Адвокаты отметили плохое состояние здоровья Младича и риск, что его показания могли бы привести к несправедливому и предвзятому мнению при расследовании дела самого Младича. Адвокат Караджича, в свою очередь, заявил, что Младич был единственным в мире человеком, который лучше всех знает события боснийской войны. Поэтому, по словам адвокатов, Караджич просит Младича дать показания и рассказать о происходивших событиях. Среди обвинений Караджичу инкриминируется организация обстрелов столицы Боснии, города Сараева, который находился в кольце сербской блокады более 3,5 лет. Горожане пострадали от недостатка воды, продовольствия, обстрелов и разрушений.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Громкие обвинения в адрес грузинской мечты прозвучали сегодня из уст оппозиционного депутата тбилисского законодательного органа Сакрибула Кахи Кукава. По его мнению, партия власти искусственно затягивает процесс утверждения столичного бюджета, чтобы завладеть административными ресурсами перед предстоящими выборами в органы местного самоуправления. Подробности в сюжете Мзии Парисяшвили.
Лидер партии «Свободная Грузия», независимый депутат Сакрибула Тбилиси Каха Кукава заявил сегодня, что грузинская мечта использует все методы, которые в прошлом были на вооружении у нацдвижения.
Если бюджет не будет утвержден до 11 марта, у центральной власти Грузии появится возможность распустить Сакрибулу, а у премьер-министра назначить исполняющего обязанности мэра Тбилиси. Первый успех на этом пути уже был достигнут. После того, как депутата Сакрибулу от нацдвижения Хвича Саная 8 раз вызывали на допрос в Генпрокуратуру, он написал заявление с просьбой приостановить его полномочия.
По словам Кахи Кукава, со вчерашнего дня он тщетно пытается связаться с коллегой. Однако Саная выключил мобильный телефон и ни с кем не хочет общаться. Кукава призвал общественность и правозащитников проявить интерес к этому случаю. С уходом Саная Сакрибула может не собрать необходимый кворум для утверждения бюджета. Кахи Кукава ответили депутаты от грузинской мечты в Сакрибулу. Они исключили возможность давления на депутата бывшей партии власти. Член большинства Сакрибулу Заза Габуния объяснил противостояние городского законодательного органа с мэрией одним желанием – убедиться, что исполнительная власть столицы, которая укомплектована в основном членами и сторонниками нацдвижения, не будет использовать бюджет в партийных целях.
Я думаю, у нас, у большинства и у независимых депутатов есть общие интересы – добиться прозрачности и правильного распределения средств в бюджете.
Жаркие дискуссии вокруг столичного бюджета идут более месяца. Сакрабулу наотрез отказывается утвердить главный финансовый документ. Депутаты требуют детально расписанной схемы, на какие программы и в каком объеме мэрия намерена тратить деньги. Сегодня представитель столичного исполнительного органа в течение всего дня вел консультации с депутатами от «Грузинской мечты» и их независимыми коллегами в Сакрабулу. Партия власти осталась недовольна встречей. Независимые депутаты заявили, что мэрия готова учесть некоторые их замечания и что консультации продолжатся. Но когда именно Сакрабулу вынесет законопроект на утверждение, пока неизвестно. Несмотря на то, что наблюдатели пристально следят за противостоянием между мэрией и Сакрабулу, сегодня большинство из них воздержались от комментариев и прогнозов. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с официальным визитом в Израиле. В частности, он встретился со своим израильским коллегой Бениамином Нетаньяху. У нас на прямой телефонной связи из Израиля Сапкор газеты «Известия». Сапкор газеты «Известия» Михаил Вигнанский. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, скажите, как вы считаете, можно ли говорить о принципиально новом этапе отношений между Грузией и Израилем?
Вероятно, можно говорить не только о принципиально новом этапе в отношениях между Грузией и Израилем, но и об определенном восстановлении сотрудничества по целому ряду компонентов. Дело в том, что бывший премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили успел за время пребывания на этом посту посетить Израиль, и уже после этого было объявлено о том, что Израиль и Грузия начнут работу над отменой виз. То есть граждане Грузии смогут посещать Израиль, и, видимо, этот вопрос будет решен уже в этом году. Без виз. Это был очень важный сигнал для грузинской стороны, который прозвучал осенью прошлого года перед саммитом Евросоюза в Вильнюсе, на котором Грузия парафировала соглашение об ассоциированных отношениях. Так вот, прозвучавший тогда сигнал из Израиля был позитивно воспринят и в Европе, и, соответственно, вопрос либерализации визового режима между Европой и Грузией, это также может подействовать положительно. Это одна сторона вопроса. Ну, а в первую очередь, конечно, Грузия заинтересована в возобновлении израильских инвестиций. Были определенные проблемы еще при экс-президенте Михаиле Саакашвили, когда стратегические отношения двух стран в экономической сфере подверглись некоторые ревизии после того, как в Грузии были задержаны два израильских бизнесмена и провели определенное время в грузинской тюрьме. Сейчас, в марте, уже Грузию посетит группа ведущих израильских бизнесменов. Кроме того, очень важный аспект сотрудничества – это, конечно, военная сфера. После военных действий между Россией и Грузией в 2008 году было приостановлено военное сотрудничество между двумя странами. В частности, Израиль поставлял еще перед войной в Грузию беспилотники. Потом было принято решение на определенное время заморозить это сотрудничество. И в прошлом году министр обороны Грузии Ираклий Алассания посетил Израиль, провел переговоры со своим коллегой. Они были признаны успешными. Сегодня Ираклий Алассания в Тбилиси заявил журналистам, что военное сотрудничество также будет возобновлено.
Михаил, скажите, ну вот такое широкомасштабное, что называется, сотрудничество по самым разным сферам сейчас планируется между Грузией и Израилем. Скажите, связано ли, на ваш взгляд, в чем причина вот смены такого курса? Потому что при прошлой власти, при власти Михаила Саакашвили были налажены достаточно тесные отношения с Ираном. А сейчас все внимание переключилось на Израиль. В чем, на ваш взгляд, причина такой смены?
Дело в том, что здесь, конечно, есть определенная связь, и Грузия установила безвизовый режим для более чем 120 стран мира. Особые вопросы на этот счет вызывал именно Иран, и вопросы возникали не только в Израиле, но и американских партнеров, которые требовали от Грузии большего контроля за своей территорией, которая могла использоваться как транзитная в определенных целях, волновавших и США, и Израиль, и других партнеров Грузии. Уже в конце прошлого года появились первые сигналы о том, что для иранских бизнесменов, которые до этого спокойно работали в Грузии, возникли определенные проблемы. В частности, у многих из них стали проверять счета, которые открыты были в грузинских банках. Сам официальный Тбилиси объяснял это тем, что против Ирана вводились в то время соответствующие санкции ООН. Так или иначе, но Иран стал именно первой страной, с которой Грузия приостановила действие безвизового режима. После этого Министерство иностранных дел Грузии заявило, что все это подпадает под политику упорядочения таких связей. И, видимо, Израиль действительно воспринял это благосклонно.
Михаил, спасибо. Я напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси был СОБКОР газеты «Известия» в Грузии Михаил Вигнанский.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня второй день визита в самопроглашенную республику Южная Осетия российской делегации во главе с начальником управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олегом Говоруном. Некоторые итоги этого дня подвел Мурат Гукимухов.
По информации пресс-службы президента, Олег Говорун и Леонид Тибилов осмотрели некоторые строящиеся объекты. Посетили медицинские и образовательные учреждения республики, пообщались с их коллективами. В большей степени общественное внимание сегодня было приковано к другому участнику российской делегации, начальнику отдела экономического анализа и стратегического планирования Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Владимиру Авдеенко, который провел сегодня две встречи с руководителями госпредприятий республики и местным бизнес-сообществом. Директоры госпредприятий покидали встречу с нескрываемым разочарованием. По их отзывам, они ожидали от Авдеенко большего, каких-то конкретных предложений по развитию их производств. Вместо этого общение более походило на попытку российского чиновника составить собственное мнение об участниках встречи и о ситуации в Южной Осетии в целом. Частным предпринимателям, напротив, встреча с Владимиром Авдеенко понравилась. По впечатлениям бизнесмена Владимира Босикова, общение было живым, интересным. Такую разницу в оценках двух встреч Владимир Босиков объясняет тем, что Авдеенко в большей степени связывает надежды на успех в развитии югостинской экономики с частным сектором, нежели чем с госпредприятиями. Поэтому и общение с предпринимателями получилось более содержательным, говорит Владимир Босиков.
Они ждут предложений от югостинских бизнесменов. Они еще не знают точно, как на них реагировать, кто будет это финансировать, кто будет это продвигать, но они хотят это сделать. Они не представляют себе еще потребности нашего рынка, потребности бизнесменов. То есть, что вам нужно, они говорят. В зависимости от того, что вам нужно, они будут дальше действовать. То есть, если нужно оборудование для всех, они свяжутся с лизинговой компанией, нам делают лизинговые субсидированные кредиты. В общем, они сначала ждут информацию от югостинских бизнесменов, а потом, сделав анализ этой информации, они будут дальше действовать.
По итогам встречи местная общественная организация поддержки малого и среднего бизнеса, возглавляемая Альбертом Валиевым, должна будет собрать предложения от бизнесменов, имеющих опыт работы на местном рынке, и переправить их кураторам. В свою очередь кураторы на основе этих предложений должны будут разработать уже свои предложения для югоостинских бизнесменов. То есть речь идет о грантовых инвестициях, которые по оценкам российских экспертов проявили себя как наиболее прозрачные и эффективные. Главное, считает югостинский общественник Алан Парастаев, чтобы их не довели до абсурда, как это было во времена премьер-министра Вадима Бровцева, когда государство по своему усмотрению закупало средства производства и навязывало их несчастным югостинским фермерам, говорит Алан Парастаев.
Два вагона саженцев, которые ни один не прижился, потому что это были какие-то югославские саженцы, которые не прижили. Коровы, которые здесь тоже не прижили, бедные калмыцкие, которые бугорок не видели, их погнали в горы. Вот в чем проблема, что не надо там какие-то очередные исследования колоссальные. 100 раз уже делали это исследование. Посмотрите исследование хотя бы того же ОБСЕ. Смысл в чем? Не лучше ли вообще наладить выдачу нормальных кредитов по более низким процентам и проконтролировать их использование целевое?
Кроме того, в Москве сегодня подписали соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Минобороны Южной Осетии и их семей. Иными словами, речь идет о повышении их до российского уровня. Такое впечатление, что подписание этого долгожданного для югостинских военных документа не случайно совпало с визитом Олега Говоруна. Вчера вечером Олег Говорун порадовал и югостинских чиновников. Российский куратор заявил, что первый российский транш придет в республику уже в феврале. Для сравнения, в прошлом году первый транш пришел в начале 4-го квартала. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня во всем мире, в том числе в Грузии, отмечается Международный день защиты персональных данных. Предметом обсуждения в Тбилиси стали кадры личной жизни, хранящиеся в архиве МВД. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Конфиденциальность – вопрос довольно обширный, включает в себя как проблему защиты доступа к личным данным человека в интернете, так и проблему их незаконного использования государственными и частными структурами. В Грузии в День защиты персональных данных вспомнили, разумеется, о кадрах тайного видеонаблюдения, часть которых была уничтожена в прошлом году, а часть все еще хранится в архиве МВД. В сентябре прошлого года публично были уничтожены лишь диски, содержащие видеозапись сцен личной жизни политиков и общественных деятелей. Глава НПО «Международная прозрачность Грузии» Эко Гигаури настаивает на том, чтобы все остальные материалы также были отправлены в небытие.
Мы уничтожили кадры личной жизни в довольно большом количестве, и, конечно, это большое достижение. Но в архиве МВД содержится еще 24 тысячи файлов, относящихся к различным людям. Необходимо уничтожить и их, но прежде провести расследование и привлечь к ответственности всех, кто создавал этот архив и отдавал соответствующие приказы.
Провести следствие по этому делу правоохранителей призвал сегодня и народный защитник Учена Нуашвили. В заявлении омбудсмена, опубликованном на его официальном сайте, говорится:
«Признание фактов нарушения прав человека со стороны государства, выявление виновных и их наказание станет важным шагом для предотвращения подобных нарушений».
Решить судьбу незаконных записей должна комиссия, созданная при МВД, в состав которой входят министр внутренних дел, генпрокурор, народный защитник и эксперты. Один из ее членов, главный редактор газеты «Резонанс» Лаша Тугуши, говорит о том, что рабочие встречи должны проходить ежемесячно, однако заседания не проводились уже около полугода. Завтра, наконец, под председательством нового министра внутренних дел Александра Чикаидзе, члены комиссии обсудят накопившиеся проблемы. Однако Лаша Тугуши не скрывает своего разочарования тем, что МВД не проявляет должного интереса к столь чувствительной теме.
«Мне кажется, что многие высокопоставленные чиновники просто не осознают всей серьезности проблемы. Отсюда и такое отношение с их стороны к работе комиссии. Работу предстоит проделать довольно обширную, и не только членам комиссии и правоохранительным органам. Необходимо провести политическое расследование, которым должен заинтересоваться и парламент. Должен быть дан ответ на вопрос, чьим политическим интересам отвечала слежка за половиной жителей страны».
Эксперт Каха Кахишвили, который также является членом комиссии, пока не знает повестки дня завтрашнего заседания рабочей группы, но за месяцы простоя накопилось немало вопросов и предложений. Политолог, в частности, хотел бы добиться того, чтобы силовые структуры и частные компании перестали прослушивать телефонные разговоры и вести незаконную видеозапись.
«Та аппаратура, которая обладает МВД для ведения аудио- и видеонаблюдения, не должна быть использована по прихоти какого-либо сотрудника министерства, и это должно регулироваться законом. Нужно также ужесточить наказание за целенаправленное хранение и распространение подобных записей».
Полномочия комиссии истекают в конце января. О том, будут ли они продлены, ничего не знают ни Лаша Тугуши, ни Каха Кахишвили. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По средам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Схенвали. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Олеса Вартанян рассказывает о главных темах грузинских журналистов.
Ожидалось, что сегодня Безина Иванишвили проведет презентацию своей организации под названием «Гражданин», но торжественное мероприятие пришлось отложить на несколько дней из-за гриппа, который неожиданно свалил с ног бывшего премьер-министра. Газета «Квирис Кроника» называет имена людей, которые станут членами организации Иванишвили. Среди них бывший главный прокурор Арчил Белашвили, пишет журналист Нино Самхарадзе. Вероятно, в организацию войдут и несколько известных экспертов. Правда, как сказал газете аналитик Мамука Аришидзе, все будут работать на общественном началах.
«Сейчас главный вопрос, намерен ли Безина Иванишвили оппонировать правительству, которое сам же и назначил. Насколько критичен он будет по отношению к нему? Стать серьезным оппонентом действующей власти в его ситуации совсем нелегко. Но если Иванишвили на это не пойдет, то значит миллиардер просто пытается усилить собственную команду из гражданского сектора»,
пишет газета «Квирис Кроника». Но журналист не исключает вероятности того, что Иванишвили все же примет решение по-настоящему оппонентам. оппонировать грузинской мечте. Тогда поберегитесь, бедина идет, предупреждает Нино Самхарадзе. Все последние дни информация о событиях на Украине не сходит с первых полос грузинских газет. Главная опасность, считают местные эксперты, это гражданская война, которая может привести к развалу страны на несколько частей. Как ситуация на Украине повлияет на Грузию? Политолог Корнели Какачи дает такое объяснение.
Дестабилизация на Украине создает опасность для европейского будущего Грузии, а также безопасности стран Черноморского побережья. Вхождение Украины в Евразиатский союз не входит в наши интересы. Но у Грузии нет реальных рычагов для того, чтобы оказать хоть какое-то влияние на ход событий на Украине.
Приводит слова эксперта газеты «Резонанси». В грузинском правительстве опасаются, что совсем скоро трудности возникнут и в Тбилиси. Подписание соглашения об ассоциации Грузии с ЕС назначено на конец лета. К тому времени Россия может попытаться дестабилизировать ситуацию в стране, предупреждают в грузинском руководстве. Другим важным событием прошедшей недели стало назначение нового главного прокурора Грузии. Все эксперты едины во мнении, что Георгий Бадашвили, как и его предшественник, является ставленником нынешнего премьер-министра Иракли Гарибашвили. Перед новым главой прокуратуры стоит невыполнимая задача, говорит в интервью газете «Квирис Палитра» председатель Центра политики и права Амиран Гигуашвили. Бадашвили предстоит разобраться в нескольких громких делах. Это смерть Зураба Жвания, гибель Сандру Гергляни и другие, раскрытие которых практически невозможно из-за давности этих преступлений, а также манипуляции в расследовании и уничтожении улик, которые могли иметь место при прошлом руководстве страны.
Даже если будет выявлена стопроцентная правда, подтвержденная фактами, в нее все равно будет трудно поверить. Обязательно появятся люди, которые будут пытаться посеять сомнения в объективности расследования.
Говорит эксперт. У нового главного прокурора связаны руки не только в связи с нашумевшими делами. Серьезной проблемой являются и тысячи жалоб, для полноценного расследования которых, продолжает Амиран Гигуашвили, нет ни людских ресурсов, ни соответствующей законодательной базы. Число недовольных бездействием нынешних властей будет расти в арифметической прогрессии, заключает эксперт. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Абхазское общество похоже на айсберг, надводная часть которого представлена оппозицией, а подводная, то есть невидимая, поддерживающими президента самопроглашенной республики Абхазия Александра Анква. Правда, не совсем ясна пропорция между этой скрытой и видимой частями общества. На эту тему рассуждает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Можно сколько угодно долго призывать политических оппонентов спорить об идеях, а не о людях, то бишь не переходить на личности, но на практике без этого все равно никогда не обходится. Вот и в ходе нынешней общественно-политической дискуссии в Абхазии споры то и дело завязываются вокруг личности третьего президента республики Александра Анкваба. В вышедшем сегодня номере газеты «Эхо Абхазии» под рубрикой «Встретились два письма» опубликованы диаметрально противоположные читательские мнения «за» и «против» президента. «Я пенсионерка», сообщает одна подписавшаяся М. Авицба, город Гудаута. «Смотрю по телевизору на то, что творится сейчас в пылающем центре Киева. Слушаю разговоры вокруг о происходящем в Абхазии и думаю, политическая оппозиция хороша тогда, когда она созидательная, а не разрушительная». Читательница возмутил услышанный недавно на улице разговор. Некто заявил, что он Кваб отремонтировал некие две дороги с целью, когда пойдут грузины, чтоб могли продвигаться к нам быстрее. С ним, понятное дело, заспорили. Честно говоря, трудно понять, насколько всерьез говорил обвинитель Александра Золотинсковича. Но понятно, что в любом случае он его противник. Автор же письма, оттолкнувшись от этой фразы, обращается ко всем оппозиционерам. Крику критики много, и создается впечатление, что это весь народ шумит, а народ-то в большинстве своем слушает и думает, ну, критиковать-то мы все умеем, а вот что шумящие смогут предложить взамен, не будет ли все гораздо хуже, не придет ли хаос, самый обычный, неуправляемый. Автор другого письма, подписавшийся С. Патыпа, рассуждает о том, почему Александр Анкваб с такой относительной легкостью выиграл 2,5 года назад президентские выборы. и высказывает следующее предположение. Многие задумываются над феноменом популярности в современной России личности Сталина, который несколько лет назад чуть было не стал победителем интернет-опроса «Имя Россия». Вот и у нас в Абхазии, наверное, среди людей, в большинстве своем воспитанных в советской ментальности, распространена надежда на твердую руку, на то, что придет некий правитель, при котором все коррупционеры затрясут от страха попасть в камеру с видом на море и перекуются. Все колесики и винтики государственного механизма заработают как часы и так далее. И эта твердая рука как бы все сделает за тебя. И далее в этом письме идут весьма распространенные ныне в СМИ и социальных сетях Абхазии мысли. Александр Золотинскович разочаровал многих, кто надеялся, что при нем оживет экономика Абхазии, начнет возрождаться промышленность, произойдут концептуальные сдвиги в основных сферах жизни, а не продолжится практика латания дыр. В принципе, это и есть два типичных взгляда на главу государства, существующих сегодня в Абхазии. Вопрос только в том, какая часть населения разделяет первый из них, а какая второй. Ответ на этот вопрос могут дать только выборы или референдум. И то, как водится, с оговорками. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21:30, в Праге половина седьмого, как обычно в это время, с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со своим израильским коллегой Беньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии. Перед началом встречи председатели правительств двух стран сделали заявление для журналистов. Как отметил Ираклий Гарибашвили, в ходе встречи с израильским премьером они обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также темы, связанные с региональной и международной безопасностью. Сегодня прошло первое заседание совместной экономической комиссии. Стороны подписали два документа – меморандум о сотрудничестве и протокол результатов заседания комиссии. Целью комиссии является поддержка торгового и экономического сотрудничества между нашими странами. Мы пытаемся создать благоприятные условия для углубления двухсторонних торговых отношений в масштабе всего мира. Соответственно, особое значение придается нами переговорам по соглашению о свободной торговле между Грузией и Израилем, заявил грузинский премьер. Вместе с тем Ираклий Гарибашвили поблагодарил своего коллегу за приглашение в Израиль. Со своей стороны, удовлетворение визитом в Израиль премьер-министр Грузии выразил и Беньямин Нетаньяху. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили находится в Израиле с официальным визитом. Грузия готова вести прямой диалог с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия по гуманитарным вопросам, пишет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в статье, напечатанной в журнале «Россия в глобальной политике». «Перед нами стоит невероятной сложности задача», цитирует премьера «Новости Грузии». «Россия не собирается отозвать свое решение о признании Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств, а Грузия никогда с этим не смирится», пояснил Гарибашвили, добавив, что вместе с тем было сказано о том, что грузины, абхазы и осетины сами должны найти общий язык. По мнению главы грузинского правительства, эта формула правильная. Однако она может заработать лишь при заинтересованности и честном соучастии Москвы в процессе примирения. В свою очередь, Грузия готова к прямому диалогу с абхазами и осетинами для обсуждения практических и гуманитарных вопросов. В этой связи премьер считает, что до восстановления доверия вопросы статуса можно было бы отодвинуть в сторону.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Тбилиси продолжаются споры вокруг строительства гостиницы на территории столичного парка Ваке. Туристы нескольких природоохранных НПО планируют направить в городской суд иск против мэрии и компании-застройщика Тифлис Девелопмент. Тем временем активисты-экологи продолжают блокировать дорогу, преграждая доступ строительной техники в парк. На месте событий побывал сегодня наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Сегодня парк Ваке похож на большую строительную площадку. Рабочие восстанавливают водопровод и электрические линии, укладывают дорожки, устанавливают фонтаны и новые скамьи. Жители столицы, разумеется, радуются тому, что парк обретает новую жизнь. Правда, многие считают, что работы по благоустройству здесь ведутся лишь по одной причине – чтобы обеспечить необходимыми коммуникациями новую гостиницу. Территория, на которой должен быть возведен отель, находится недалеко от центра парка Ваке. Сейчас она огорожена металлическим забором – протяженностью в 100 метров. Недалеко от этого ограждения, под растянутыми между деревьями тентами, расположилась группа людей. Это протестующие против строительства гостиницы представители общественности.
Гостиницу нельзя строить, потому что она помешает нормальному функционированию парка Ваке. Через это место будут ездить машины, что, в свою очередь, пагубно повлияет на окружающую среду.
Говорит участник акции протеста инженер Зураб Бакрадзе. Компания Тифлис Девелопмент, которой мэрия выделила разрешение на строительство семиэтажной гостиницы, успела вырыть лишь половину котлована под фундамент. После этого протестующие забаррикадировали большими камнями и старыми железными качелями дорогу к строительной площадке. Люди проводят на баррикадах круглые сутки. Между тем, в мэрии продолжают твердить, что несмотря ни на что, гостиница будет построена. Представители муниципальных властей утверждают, что территория под гостиницу не относится к парку. Правда, почти все работающие в Тбилиси природоохранные НПО и участники протестной акции считают иначе, рассказывает представитель движения «Партизанское садоводство» Нато Пирадзе.
Нам это говорят, что это вообще не Вакис-парки, это не принадлежит, но реально это парк Ваке. Это рекреационная зона 2, где нельзя строительство, что законом запрещено, если нет специального зонального разрешения, которое должен давать мэр города. Но мэр города имеет давать такое право только в том случае, если там есть 3 пункта.
Застройщик обязан указать причины, оправдывающие строительство. Также должен быть возмещен урон, наносимый окружающей среде. И строительство не должно противоречить общественным интересам. Вот пункты, о которых говорит Нато Пирадзе. Именно игнорирование этих условий вынудило жителей столицы выступить против мэрии и застройщика. Сейчас небольшой протест уже перерос в масштабное противостояние. Ежедневно на баррикадах дежурят около сотни активистов. У защитников парка вызывают вопросы и проект здания. Существует подозрение, что здесь планируют возвести простой жилой дом, а это тем более не соответствует основной функции парка, говорит архитектор Александр Сарлидзе.
Семиэтажное здание гостиничное, всего лишь одна лестница. Во-первых, нет пожарной лестницы, нет комнат для персонала, нет достаточного количества туалетов на первом этаже, где находится ресторан и бар. На этажах нет маленьких комнат для инвентаря. Во всех номерах есть кухонный инвентарь. В гостиницах не во всех комнатах это бывает.
Участники акции протеста говорят, что аналогичных проектов в зеленых зонах Тбилиси сегодня около 10. Более 5000 жителей столицы уже подписали петицию с требованием к городским властям остановить строительство на этих территориях. Но реакции на это воззвание пока не последовало. Тем временем юристы нескольких природоохранных НПО работают над иском, который они в скором времени планируют направить в городской суд. Защитники экологии требуют запрета строительства гостиницы в парке Ваке. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Неправительственные организации Южной Осетии вновь решили вспомнить о своем намерении наладить диалог с государственными структурами. Однако реальность такова, что любые усилия представителей так называемого «третьего сектора» уходят в песок, рассказывает наш тхенвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
По словам лидера Ассоциации женщин Южной Осетии за демократию и права человека Лиры Цхувребовой, надежда на улучшение отношений государства и неправительственного сектора у нее вновь забрезжила после недавней встречи с президентом Тибиловым, говорит Лира Цхувребова.
Мы очень долго говорили, и он готов к сотрудничеству, он наоборот мне даже такое сказал. Вот когда вы приезжаете, пожалуйста, вот есть у меня зал, куда вы можете прийти, мы можем встретиться, обговорить. поговорить, рассказать. Я думаю, что у него тоже дефицит информированности о нашей деятельности. Да, и я думаю, что вот мы должны с этого начать.
Пару месяцев назад местные НПО уже попытались попасть на встречу с Тибиловым. Однако нельзя сказать, что они приложили к этому все усилия. В любом случае им отказали на том основании, что президент, дескать, чрезвычайно занят. Лира Цховрябова, тем не менее, еще более крепилась в своих радужных ожиданиях, пообщавшись с главой Госкомитета информации Вячеславом Губозовым, который широким жестом предложил ей и другим представителям неправительственных организаций проводить свои встречи в ведомственном конференц-зале. Все эти замечательные тенденции Цховрябова и обрисовала на совещании нескольких неправительственных организаций в минувшее воскресенье. Но, кажется, оптимизм некоторых НПОшников оказался несколько преждевременным. Проигнорировала мероприятие, сославшись на занятость, заместитель начальника управления администрации президента по связям с общественными объединениями и политическими партиями Мадина Кузаева. Репортаж о встрече, которую снимала съемочная группа местного государственного телеканала, в эфире не появился. По приказу сверху было снято с информационной ленты агентства РЭС и короткое сообщение о событии. Вчера одному из сотрудников местного телевидения без всяких обиняков дали понять, что представителей гражданского сектора не стоит даже пытаться приглашать в эфир. Я спросил одного из местных чиновников, не разбазаривает ли государство весьма ценный человеческий ресурс, ведь это люди, которые стремятся быть полезными своей стране. Он согласился, но объяснил, что тот факт, что проекты местных НПО финансируют международные организации, причем как минимум две из них работают в рамках так называемой стратегии вовлечения без признания, разработанной грузинским правительством, рождает серьезное недоверие гражданскому сектору. Дескать, он не брезгует ничем, лишь бы обеспечить себе финансирование. «Может быть, НПО, чтобы не вызвать раздражение, попытаться поискать гранты в России?» — спросила я Лиру Цховрябову. Она развела руками.
Был один прецедент, когда открыли институт Евразии, господин Колеров возглавлял. Мы тогда все туда понесли проектное предложение, но, насколько я знаю, ни один проект не был профинансирован.
Так что у общественных организаций остается сегодня единственная возможность. Если они желают делать что-то нужное и полезное, то без помощи со стороны международных организаций им не обойтись. Впрочем, на встрече в воскресенье кто-то обронил. Мы сами не стараемся наладить контакт с российскими фондами и организациями. Массиму действительно инертны, говорит Лира Цховрябова, и это мешает нам защищать свои интересы перед государством. Впрочем, они все равно не оставят попыток наладить диалог с государством, которое им не доверяет. Ирина Феликсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня Министерство экономики Грузии анонсировало создание нового субъекта публичного права – агентства цифрового вещания. Этот временный институт будет функционировать до 17 июля 2015 года, когда должен завершиться переход Грузии на новый формат телевидения. С подробностями из Тбилиси наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Переход страны на цифровое вещание продиктован обязательством, которое взяла на себя Грузия, будучи членом Международного союза электросвязи еще в 2006 году. Согласно плану этой структуры ООН, страны Европы должны перейти на новый формат до 17 июля 2015 года. С этой даты отменяется защита аналогового вещания от цифрового сигнала, а потому вещать в старом аналоговом режиме будет просто невозможно. Новое агентство, которое создается при Министерстве экономики, получит собственный бюджет 20 миллионов лари. Объем работ предстоит немалый, и у экспертов есть определенные сомнения в том, что Грузия успеет подготовиться в столь короткие сроки. Фактически агентству придется войти в каждый дом, ведь граждане, не имеющие цифровых телевизоров, должны быть обеспечены на бюджетные деньги специальными преобразователями цифрового сигнала. Иначе Грузия погрузится в информационный вакуум. Из выделенной агентству суммы 13 миллионов лари будут потрачены на приобретение цифровых приемников для населения. 3 миллиона пойдут на информирование граждан, остальные деньги на другие расходы. А вот на переоборудование грузинских телекомпаний бюджетных денег выделять не будут. Телеканалы сами должны закупить все необходимое для цифрового вещания оборудование. Впрочем, грузинским компаниям, судя по всему, придется легче, чем их украинским и российским коллегам, говорит директор Ассоциации региональных вещателей Натия Купрашвили.
Правительство расписало стратегию перехода таким образом, что выполнение обязательств не должно выйти
вылиться в такую неразбериху и давление власти, как это происходило в соседних странах. Например, на Украине один за другим закрываются региональные телеканалы, не сумев приобрести новые лицензии и частоты. В российский соцпакет попали только центральные федеральные каналы. В Грузии же создана гибкая конкурентная система, где каждому региональному вещателю на выбор предлагается частота и продление лицензии на вещание.
Переход на цифровое вещание позволит выйти на рынок существенно большему количеству игроков, поясняет эксперт по телекоммуникациям Учасе Туры.
Во-первых, высвободится большое количество частот, которые можно будет использовать для внедрения беспроводного широкополосного интернета, а также сети GPS. Во-вторых, очень важен вопрос с региональными телецентрами. Им будет выделен особый диапазон частот, которые будут стоить не так дорого, как частоты для центральных телеканалов. На своих частотах регионы смогут построить свою сеть, неподконтрольную кому бы то ни было, что значительно расширит уровень свободы средств массовой информации.
Еще одну проблему, связанную с введением цифрового телевидения, подняли правозащитники. Они говорят о том, что у 9% семей в Грузии совсем нет телевизоров, или же имеются старые черно-белые приемники. Представители неправительственного сектора предложили правительству организовать закупку телевизоров для таких семей. Правительство обещало рассмотреть такую возможность. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжает программу в рубрике «Взгляд из» Дмитрий Муниава. Его текст и размышления о возвращении Бедзина Иванишвили читает главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Итак, Бедзина Иванишвили возвращается во главе неправительственной организации с монументальным названием «Гражданин». Реплики его почитателей в эти дни пронизывала пугающая страстность старорежимного цыганского хора, исполняющего вариации на тему «К нам приехал наш любимый». А из вражеского стана, как и водится, доносился едва различимый плач и скрежет зубовный. Столичные острословы забавлялись новомодной игрой, пытаясь придумать для Бедзины Григорьевича очередной титул. Ну, что-то вроде «Великий гражданин» и «Всея Грузии самодержец», тогда как за окном неторопливо опускались на землю отливающие огнем, а может и кровью, украинские снежинки. Ах, как же вольно дышится в возрожденном Арканаре. После многолетнего садомазохистского романа с призраком гражданской войны, всех этих терзаний и предчувствий грузинское общество обнаружило, что каким-то чудом проскочило опасный отрезок, не понеся значительного урона. По соседству вовсю лихорадит, намного более мощные страны, а мы сидим себе, как хоббиты на завалинке, копаясь в мелочах и отпуская безобидные шуточки о бедине, уходящем и вновь приходящем. Разумеется, это ощущение безопасности и относительной стабильности иллюзорно, но вместе с тем настолько приятно обывателю, что ради него он может забить парочку пассионариев сапогами. Но поскольку до подобных ужасов дело еще не дошло, вернемся к Иванишвили, правящему, но в то же время неправительственному. То, что он делает в Грузии, причем в любой сфере, напоминает скупку контрольных пакетов акций обанкротившихся предприятий. Контекст каждый раз меняется, но основной алгоритм, по сути, один и тот же. Переформатировав под себя политическое пространство, он вплотную займется НПО и СМИ и попытается выстроить их таким образом, чтобы составлять повестку дня по своему усмотрению и оказывать определяющее, так сказать, формообразующее воздействие на общественное мнение, чего, несмотря на политический триумф, он пока достиг лишь отчасти. Вероятно, это и является главной целью, а вовсе не создание новой уздечки для правительства, которую он сам укомплектовал и вывернет наизнанку, когда пожелает. Для создания устойчивой, пусть даже мягкой авторитарной системы, мало контролировать министров и депутатов. Необходима и ненавязчивая власть над умами, а значит доминирование на информационном поле и в гражданском секторе. Если мы вспомним встречи Бедзина и Иванишвили с экспертами, редакторами и представителями НПО, он ведь не только раскритиковал их за некорректные, по его мнению, комментарии, но и попытался расставить приоритеты. Вот эти вопросы важны для граждан, а вон те не очень. И постоянно упирал на то, что его собеседники оказывают серьезное влияние на настроение в обществе. Это возлагает на них большую ответственность. Это был трудно различимый, но очень важный сигнал. Кто-то из старых разведчиков, бродивших по заснеженным полям, полям холодной войны, говорил, что, вербуя интеллигентов, не следует грубо давить на их беспокойные души или картинно швырять пачки денег на стол. Объект может повести себя крайне нервно и непредсказуемо. Намного эффективнее терпеливо выслушать собеседника, как непризнанного гения, от всей души посочувствовать, поговорить с ним о творчестве Штокгаузена, предложить участие в интересном проекте, гонорар за новую книгу или лекцию, и лишь потом, когда доверие окрепнет, а коготок увязнет, брать птичку за жабры или что там у нее есть. Во время первых встреч с целевой аудиторией Бедзина Иванишвили немного переборщил. Многие заговорили о попытке диктата и высмеяли его патерналистские поучения в духе сельского старосты. Некоторые из его замечаний были, безусловно, правильны. Но эта правильность была настолько неотесанной и нахрапистой, что сама по себе провоцировала к тому, чтобы отреагировать вызывающе неправильно. Форма в данном случае сыграла против содержания. Теперь же он, вероятно, попытается добиться желаемого результата, который, кстати, описал заранее на упомянутых встречах, используя более тонкие методы работы с немногочисленной, со скрипом склоняемой к сотрудничеству, но критически важной для долгосрочной стабильности режима прослойкой общества. Это, безусловно, намного лучше, чем обреченные попытки Саакашвили затерроризировать все, что движется. Просто жаль, что без массовой самоцензуры и интеллектуального самоограничения, скорее всего, не обойдется и на этот раз. Разумеется, все в пределах правил, и можно ограничиться благожелательным комментарием. Бизнесмен-патриот решил укрепить отечественную демократию и создал сверхмощную организацию «Гражданин», рядом с которой все прочие грузинские НПО выглядят как пингвины, бегущие от атомного ледокола. И он будет повышать сознательность граждан, поскольку знает, как это надо делать, о чем заявлял неоднократно. И все бы хорошо, если бы не старая проверенная временем инструкция, в которой подробно расписано, как следует поступать с тем, кто говорит, что знает, как надо, и приобретенный за эти безумные годы инстинкт, прямо запрещающий верить сильным мира сего на слово. Никому ни за что, никогда. Возможно, отсюда и проистекают беспокойные предчувствия и участия грузинского общества, которые несколько омрачают торжественный банкет по поводу очередного пришествия Бедзины Иванишвили, на сей раз в качестве великого гражданина.
Андрей Бабицкий читал текст Дмитрия Маниала.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжает программу наша постоянная рубрика «Голоса». С жителями Сухуми побеседовала Анаит Гагарян.
Вас посещают мысли уехать из Абхазии и жить в другую страну?
Я только что об этом думал. В Абхазии очень сложно жить. Тем не менее, надо бороться, несмотря на то, что у нас есть желание покинуть, уехать, никогда сюда не возвращаться. Надо бороться, надо наводить порядок. Это наша страна, здесь надо жить.
Люди все-таки уезжают из Абхазии или нет?
Мои друзья имели бы такую возможность, ни минуты бы здесь не задержались. Но пока их не знаю, что сдерживает, либо отсутствие такой возможности, либо отсутствие желания, но они пока здесь. Но более чем уверен, что они все хотят отсюда уехать.
Почему, как вы думаете?
Очень сложно найти работу. Очень много молодежи, которые сегодня получили образование и не могут найти себе достойную работу с достойной заработной платой. Ввиду вот этого, это основная причина, я думаю, что все хотят отсюда просто, ну, буду грубо, свалить.
Куда?
Ну, наверное, все хотят поехать в Париж на работу. Получится не у каждого, но поехать в Москву и работать там, я думаю, что могут многие. А Георгий Габуня.
Не посещают, потому что это родной край, мы здесь родились, здесь выросли. Уезжают некоторые, ну, наверное, имеют какие-то перспективы, а мы этого не имеем, и здесь очень нам хорошо. Роза.
Да, достаточно часто посещают такие мысли. Перспективы у нас нет никакой, если честно. Ничего не делается для молодежи, раз. Два, мы заканчиваем высшее образование, и нам некуда идти работать. Иностранные факультеты. Юристы, туристы и экономисты. Почему бы не прикрыть эти факультеты на несколько лет для того, чтобы трудоустроить тех, которых уже выпустили за энное количество лет? Все места занимают люди, которые уже десятками лет просиживают свои штаны на этих местах. Говорят, что вы без практики. Как нам быть, если нас никуда не берут на работу? как мы получим эту практику? Никак, Михаил Марцец.
Ну, меня, конечно, посещали мысли в разное время, но сейчас у меня просто много планов впереди, поэтому я и нет таких мыслей. В молодом возрасте, когда был закрыт Запад, конечно, все стремились на Запад. Это было в советское время. Сейчас Запад мало привлекает. Есть, конечно, очень много, что посмотреть там. Аза.
Никогда не посещала эта мысль. Я даже не понимаю тех людей, которые могут уехать, жить в другую страну. Как бы сложно не бывает дома. Дома, говорят, стены тоже помогают. Тем более сейчас уже стабильность. Конечно, хочется всегда, чтобы лучше было, да? Но это уже от нас зависит, чтобы улучшалась жизнь. Это уже каждый должен стараться работать над этим. Меня зовут Адамур.
Иногда, конечно, посещают, когда видишь вот наше население немножко обозленное такое вот. Но все-таки родина ведь дороже. Уезжают, особенно когда учиться уезжают, уже условия там и для работы, и для учебы лучше. Некоторые даже остаются там. Инга.
Нет, меня не посещает такая мысль, меня посещает совсем другое. На сегодняшний день из Абхазии выезжают очень много людей. Это из-за того, что сегодня нет рабочих мест. Второе, сегодня пенсии минимальные. Из этой ситуации кризисной надо как-то выходить. Александр.
Никогда. Везде хорошо, где нас нет. Уезжают малодушные, скажем так, которые не верят в будущее, в цветущий Абхазии. А я верю. Меня Толик зовут.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки.
Новый проект русского православного храма в центре Парижа, неподалеку от Эйфелевой башни, сильно отличается от прежней архитектурной концепции. О перипетиях проектов в рубрике «Картинки с выставки» рассказывает Наталья Коневская.
Новый проект русского православного храма в центре Парижа, неподалеку от Эйфелевой башни, сильно отличается от прежней архитектурной концепции. Он гораздо менее броский и имеет больший потенциал органично вписаться в архитектурный ансамбль набережной Сены. Концепция, предложенная именитым французским архитектором Жан-Мишелем Вильмотом, сменила проект испанского мастера Мануэля Нюньеса Яновского. На презентации проекта в резиденции российского посла в Париже, управляющий делами президента РФ Владимир Кожин сообщил, что эта смена не была инициативой Москвы. Иск, в срочном порядке поданный Яновским в связи с некорректной отменой контракта россиянами, отклонен судом высшей инстанции. Но агентство архитектора САД сразу подало апелляцию и затеяло более обширную судебную тяжбу с российской стороной. Жалоба САД в Совет Союза архитекторов Франции на непрофессиональное поведение Жан-Мишеля Вильмота пока также не дала результата. Но истец и там уже подал апелляцию. Специализированное издание «Le Moniteur» цитирует Луи Фуке, адвоката, представляющего Яновского. По его словам, судебное разбирательство начато также по факту подачи негативного заключения о проекте Яновского региональным управлением по вопросам культуры и государственным объединением специалистов в области архитектуры. Фуке подчеркивает, объектом судебного иска станет и мэр Парижа Бертран де Лануэ, от которого архитектор потребует компенсации в размере 10 миллионов евро за нарушение условий конкурса. Ведь муниципалитет столицы, утверждает адвокат, был представлен в конкурсном жюри вопреки заявлениям мэра. По словам Фуке, останавливаться его клиент не намерен. Яновский будет добиваться справедливости, даже если для этого придется требовать демонтажа уже отстроенного комплекса. Проект Яновского стал победителем конкурса 2010 года, в котором приняли участие более сотни архитекторов из разных стран мира. Второе место в этом конкурсе занял Вильмот. Модель русского православного центра в 7-м округе Парижа, представленная Яновским и переданная российской стороной французским властям в заявке на строительство, стала предметом бурной полемики. Мэр Парижа почти сразу высказал недовольство проектом, заявив, что он не вписывается в уникальный рельеф берегов Сены. Через несколько месяцев после подачи российской заявки стало ясно, что участникам спора договориться не удастся. В итоге фотогальванический фасад с невероятных размеров прозрачной волнообразной крышей, над которой взмывают в небо 5 блестящих золотом куполов, сменил более спокойный, но не менее современный фасад из характерного для парижской архитектуры белого бургундского камня. Над зданиями комплекса возвышаются, но уже не так броско, все те же 5 золотых куполов, только в матовом исполнении. Армении. Духовно-культурный центр будет включать в себя не только православный храм, но и начальную школу, рассчитанную на обучение 150 детей. Какова же стоимость этого монументального проекта, который в Кремле сравнивают по значимости с возведением во французской столице моста Александра III более века тому назад? На этот вопрос ни россияне, ни французы не дают точного ответа. Во французских средствах массовой информации приводятся суммы от 60 до 100 миллионов евро за участок и реализацию проекта. Себастьян Шабас считает, что назвать точную стоимость в данном случае крайне сложно. Это внутренняя кухня продавца и покупателя, говорит он.
Мне бы хотелось быть свидетелем подписания контракта о первом этапе строительства, чтобы видеть расценки, но, увы, с российской стороны, в том числе со стороны посольства в Париже, не разглашались никакие суммы. Не называли их ни Жан-Мишель Вильмот, ни представители генерального подрядчика. Окончательная цена проекта не раскрывается. Возможно, она еще и не установлена, поскольку контракт об основном этапе работ еще не подписан россиянами. Поэтому что-либо точно посчитать на сегодняшний день практически невозможно.
Россияне обещают строительство не затягивать и уложиться в 2 года. По мнению журналиста, учитывая центральное расположение участка и его близость с одной стороны к жилым зданиям, а с другой к оживленным транспортным магистралям, этот срок необходимо сократить до минимума, чтобы избежать недовольства обитателей престижного парижского квартала. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.